Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 7-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать великий канон святого Андрея Крицкого. Напоминаем вам, что мы читаем это произведение церковной гимнографии в том виде, как оно исполняется на службе в четверг Пятой Седмицы Великого Поста, на утренней четверга Пятой Седмицы, службе, известной также под названием «Стояние Марии Египетской». В приходской практике это богослужение совершается обычно накануне вечером, то есть в среду вечером на Пятой Седмице Великого Поста. Вот именно на этой службе Великий Канон исполняется полностью, в отличие от богослужений первых четырех дней Великого Поста, когда он исполняется частями. Сегодня мы продолжаем читать шестую песнь Великого Канона и обращаемся к тропарю: «Рука нас, Моисеева, да уверит душе, како может Бог прокаженное житие убелити и очистити, и не отчайся сама себе, аще и прокаженно еси». Здесь автор канона и вместе с ним молящийся обращается к своей душе. Мы видим здесь звательный падеж слова «душа», «душе». «Рука нас, Моисеева, да уверит душе». «Пусть уверит», «пусть удостоверит нас рука Моисея». Далее читаем по-церковнославянски: «Како может Бог прокаженное житие убелити и очистити». Прокаженное житие. Слово «житие» может иметь значение «образ жизни», и вот здесь таким образом имеется в виду образ жизни, пораженный греховной проказой. Прокаженное житие «убелите и очистите», то есть жизнь, пораженную проказой, «обелить и очистить». Далее читаем по-церковнославянски: «И не отчайся сама себе, аще и прокаженно еси». «Себе» — это форма винительного падежа, «не отчайся сама себе». То есть «не приди в отчаяние сама за себя». Глагол «отчаетеся» здесь имеет дополнение в винительном падеже, вот винительный падеж у слова «себе». То есть «не потеряй надежду о себе самой, не отчаивайся сама за себя». Заключительные слова этого тропаря: «аще и прокаженно еси». Выражение «аще и» имеет значение «хотя и», «еси» — это форма второго лица единственного числа глагола «быти», «прокаженно еси», «ты поражена проказой». То есть слово «еси» заменяем при переводе местоимением второго лица, поскольку это форма второго лица единственного числа настоящего времени. Итак, «рука нас, Моисеева, да уверит душе, како может Бог прокаженное житие убелите и очистите, и не отчайся сама себе, аще и прокаженно еси». Душа пусть покажет или пусть убедит нас рука Моисея в том, как может Бог образ жизни, пораженный проказой, обелить и очистить. «И не отчаивайся сама за себя, хотя и поражена ты проказой». Таким может быть перевод. Здесь вспоминается библейский эпизод из 4 главы книги «Исход», рассказывающий о том, как Господь показал Моисею чудо исцеления его от проказы, очищение его руки от проказы. «Еще сказал Моисею Господь: положи руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее из пазухи своей, и вот рука его побелела от проказы, как снег. Еще сказал ему Господь: «Положи опять руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху и вынул ее из пазухи своей, и вот она опять стала такой же, как тело его. Читаем мы в 6 и 7 стихах 4 главы книги «Исход». Епископ Виссарион Нечаев, русский богослов и проповедник XIX века, предлагает следующие размышления по поводу только что прочитанного нами тропаря. «Когда Господь из Купины возвестил Моисею повеление идти в Египет и извести оттуда евреев в землю, кипящую медом и млеком, Моисей уклонялся от исполнения этого повеления, изъявляя, между прочим, опасение, что евреи не поверят его словам о явлении ему Бога. Господь вооружил Моисея чудесами против этого неверия. Одно из них состояло в том, что рука Моисея покрылась проказой, как только он сунул ее за пазуху и потом вынул, и мгновенно очистилась от проказы, когда он снова сунул ее туда и снова вынул. Совершив предварительно над Моисеем это чудо, Господь повелел Моисею повторить его перед старейшинами израильскими, что и сделал он, и через это, и вместе другое чудо приобрел их доверие. Проказа есть болезнь, похожая на злокачественный лишай, переходящий в гнойные язвы. Плачевно состояние прокаженного, но не всегда безнадежно. Бывали случаи, что ядовитая материя, проникшая внутрь телесного состава, выходила наружу, и тело освобождалось от проказы. Это происходило естественным порядком. Но рука Моисея как чудесно покрылась проказой, так чудесно была исцелена Господом. Подобное чудо милосердия Божия совершается над грешником, изъязвленным проказой греха. Пусть он восчувствует тяжесть своей вины перед Богом, всю мерзость греха, и вместе с прокаженным евангельским пусть воззовет к Иисусу, целителю язв греховных. «Господи, аще хощеши, можеши мя очистити». Пусть он умоляет его не только о прощении, о невменении ему греха, но вместе о даровании ему благодатной помощи для непрестанной борьбы с греховными искушениями и для достижения внутренней чистоты и святости. Пусть вопиет ему с Давидом: «Сердце чисто, созижде во мне, Боже, окропишемя и сопом», то есть каплями животочной Твоей, пролитой на кресте крови, как окропляемы были и сопом, омоченным в кровь жертвенного животного, прокаженные, когда приносили жертву за свое исцеление, и паче снега убелюся. И милосердный Господь, не хотящий смерти грешника, но еже обратитеся и живу быти ему, пришедший на землю грешные спасти, исцелить сокрушенных сердцем, скажет умоляющему его об очищении грешников, что сказал прокаженному: «Хощу, очистися». И тогда душа очистится от греховной проказы, убелится, яко снег, и в белой одежде, омытой кровью Агнца, предстанет перед престолом его на небесах, чтобы вечно вместе с небожителями славословить его и вечно блаженствовать в общении с ним. Обратимся к следующему тропарю. «Волны спаси прегрешений моих, яко в море чермнем, возвращающийся по крыша мя внезапу, яко египтяны иногда и тристаты. Волны спаси прегрешений моих, яко в море чермнем, возвращающийся по крыша мя внезапу». Возвращающийся — это форма причастия в именительном падеже множественного числа. Субъект действия при этом причастии волны, то есть это волны, волны прегрешений могут, возвращаясь, то есть повернувшись на нас, покрыть нас «яко египтяны иногда и тристаты», сказано в тропаре канона. Слово «иногда» значит «когда-то» или «некогда». «Египтяны и тристаты» — это формы винительного падежа множественного числа. «Тристаты» — греческое слово, перенесенное в церковнославянский язык, оно обозначает воинов, которые втроем ехали на колеснице. Как бы экипаж колесницы составляли три воина. Отсюда для их обозначения слово с корнем «три», «тристаты». Это греческое слово, заимствованное церковнославянским языком. «В море Чермнем», то есть в Красном море. Здесь, конечно, вспоминается история о потоплении египтян в волнах Красного моря. История, которая произошла при исходе евреев из Египта. «Итак, волны спаси прегрешений моих, яко в море и чермнем возвращающиеся по крышамя внезапу, яко египтяны иногда и тристаты. Спаситель, волны моих прегрешений, обратившись на меня, покрыли меня внезапно, как когда-то египтян и колесничников в Черном море или в Красном море». Вот какие размышления по поводу этого тропаря Великого Канона предлагает епископ Виссарион Нечаев. «Когда израильтяне благополучно перешли по осушенному дну моря на другой берег, тогда по их следам вступили на дно моря египтяне, но нашли здесь свою погибель. Моисей с противоположного берега снова простер жезл над морем, и расступившиеся воды устремились на прежнее свое ложе и поглотили египтян, то есть всю конницу египетскую, и тристаты, то есть все боевые колесницы, состоявшими на каждой из них тремя воинами. Египтяне, погрязшие в глубине морской, суть образы людей, потопляемых волнами греховными. Порывы страстей, повторяясь чаще и чаще, отнимают, наконец, у души силу для сопротивления им. Душа, сначала боровшаяся с ними не без надежды восторжествовать, наконец становится столь же бессильной в этой борьбе, сколь бессильными оказались конница и боевые колесницы для борьбы с разъяренной стихией. Египтяне внезапно едва успели заметить опасность, погибли, и душа, утратившая силу для борьбы с греховными искушениями, быстро увлекается ими, не давая себе труда противостоять им даже в первые минуты напора их. Размышление о последствиях могло бы, если не уничтожить, то уменьшить силу греховных искушений, но греховные привычки ослабляют не только волю, но и способность к размышлению. Остается одна надежда. Не вразумят ли грешника, по крайней мере, самые последствия его греховных увлечений? Действительно, испытывая горькие последствия греховных волнений, душа может прийти в себя и подумать о спасении. И в таком случае состояние ее не безнадежно. Спасительно уже самое сознание опасности своего положения. Оно есть первый шаг к выходу из этого положения. Утопающие, выбившись из сил для спасения себя от потопления, но не утратив чувства самосохранения, кричат людям о помощи, которую иногда и получают. Подобно им и утопающая в греховных волнах бедная душа, если не хочет погибнуть, пусть взывает о помощи Господу, исповедуя перед Ним свое бессилие в борьбе с греховными искушениями. Пусть вопиет Ему: «Господи, беззаконие мои превзыдоша главу мою», то есть повергли меня в положение человека утопающего, сначала выныривающего из воды головой, потом совсем покрываемого водой. Чувствую, что у меня нет сил самому подняться из греховной бездны. Даруй мне Твою благодатную помощь, чтобы мне не погибнуть в этой бездне, ибо нет бездны, из которой не извлекла бы грешника всесильная благодать Твоя. Обратимся к следующему тропарю. Неразумное душе произволение имело Иси, яко прежде Израиль. Божественные або манны предсудила Иси бессловесно, любосластное страстей объедение. Неразумное душе произволение имело Иси, яко прежде Израиль. Имела Иси, то есть ты имела, как мы уже сегодня отмечали, слово «еси» заменяем при переводе местоимением второго лица «ты». Имела «еси» — это форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола, времени, которое называется «перфект». Неразумное душе произволение имела «еси». Слову «произволение» в греческом оригинале этого текста соответствует слово со значением «выбор», «решение». То есть ты совершила неразумный выбор, ты приняла неразумное решение, душа, «яко прежде Израиль», то есть «как прежде Израиль», то есть еврейский народ, древний израильский народ. Далее читаем тропарь. «Божественное або манны предсудила Иси бессловесно, любосластное страстей объедение». «Предсудила Иси», то есть «предпочла», «предпочла своим решением». Значение слова «предсудите». «Предсудила Иси», то есть «ты предпочла», «бессловесно». Здесь это значит «безумно». Греческое его соответствие «алогос» — это наречие «бессловесно» в переводе на церковнославянский. Одно из значений греческого существительного «логос» — «разум». Слово «словесный» таким образом может быть переводимо как «разумный» или же «духовный», ну а вот «бессловесный» — соответственно «неразумный», «бездуховный». «Божественные манны» — это словосочетание в родительном падеже. «Божественные або манны предсудила Иси, любосластное страстей объедение». В русском языке мы говорим «предпочесть что чему». Но вот здесь управление глагола другое. Управление, то есть падеж дополнения употребляемого при глаголе. Вместо русского дательного здесь мы видим родительный. «Божественные манны предсудила Иси страстей объедение». То есть ты предпочла божественной манне, вот здесь в церковнославянском родительный падеж, тогда как в русском мы употребили бы дательный, божественные манны по-церковнославянски, ты божественной манне предпочла страстное обжорство, любосластное страстей объедение, то есть сластолюбивое страстное объедение, сластолюбивое страстное обжорство, можно даже вот так перевести. Слово «бо» значит «ибо», «божественные бо манны предсудила Иси» и так далее, то есть «ибо божественной манне ты предпочла» и так далее. Прочитаем еще раз этот тропарь по-церковнославянски и переведем его на русский язык. «Неразумное душе произволение имело Иси, яко прежде Израиль». «Божественные або манны предсудила Иси бессловесно, любосластное страстей объедение». Душа, ты совершила неразумный выбор, как прежде Израиль, ибо божественной манне ты предпочла безумно сластолюбивое страстное обжорство. Прочитаем размышления епископа Виссариона Нечаева по поводу этого тропаря. Манна, о которой упоминается здесь, это чудесная пища, посылавшаяся Богом, евреям, во время их 40-летнего странствования по пустыне И вот епископ Виссарион пишет: «Манна имела вид мелких снеговидных крупинок, а вкусом походила на лепешку с медом. Она ежедневно, кроме субботы, чудесно нисходила к ним, к евреям, от Бога, почему справедливо называется пищей божественной, небесной». Этой пищей израильтяне питались во все время странствования по пустыне до вступления в землю ханаанскую. Она была питательна, но ее однообразие при отсутствии другого рода пищи было причиной недовольства ею и жалоб со стороны прихотливого народа, помнившего, что в Египте, хотя тяжело было жить, не было недостатка в разнообразных снедях. «Опротивила душе нашей эта пища», — говорили недовольные. «И Господь послал на них ядовитых змей. Весьма многие погибли от их укушения. Народ раскаялся, и Господь повелел Моисею воздвигнуть медное изображение змея, и кто угрызаем был змеем, тот, взглянув на это изображение, исцелялся». Повествование об этом мы находим в 21 главе книги «Числа». «Неразумно вели себя сыны Израилевы, когда предпочитали божественной манне мясную пищу и другие снеди и удовлетворяли своим сластолюбивым вожделением, страстям до пресыщения, забвения в себе человеческого достоинства, до слепого, ничем не сдерживаемого увлечения». Еще неразумнее поступает христианин, когда предается чревоугодию до того, что не дорожит общением со Христом, предлагающим каждому свою духовную пищу. Христос питает нас благодатью таинств и преимущественно таинства Евхаристии. Преподаваемые в этом таинстве тело и кровь свои. Спаситель сам называет истинным брашном и истинным питьем. В противоположность ветхозаветной манне, которая хотя была чудесным хлебом, была только образом тела и крови Христовой. Уклоняться от вкушения тела и крови Христовых значит не дорожить общением со Христом и вечным спасением. К сожалению, уклонение от Евхаристии, если не на всю жизнь, то на продолжительное время – обыкновенное явление. Многие христиане относятся к Евхаристии, как израильтяне к манне. Они приступают к этому святейшему таинству с неохотой и потому крайне редко. От чего это? От того же, отчего израильтяне недовольны были манной? От любосластного страстей объедения, то есть от чревоугодия, от пристрастия к удовольствиям чрева, от привычки есть и пить до пресыщения. Это пристрастие и эта привычка заглушают духовную алчбу и жажду общения со Христом. Возненавидь, грешная душа, чревоугодие, и не уклоняйся от говения, от подвигов воздержания, не только во дни приготовления к причащению, но и после причащения, ибо воздержание требуется от нас во всякое время. Во всякое также время и постом, и мясоедом должно быть поддерживаемо в нас благоговейное настроение души. Тогда и усиленные подвиги говения перед причащением были бы не так для нас тяжелы, потому что переход к ним не был бы резок и крут. Израильтяне за чревоугодие и недовольство манной были строго наказываемы Господом. Этот пример, равно как и примеры упоминаемых в евангельских притчах блудного сына, расточившего свое имение на чувственную жизнь и доведшего себя до позорной нищеты, также богача, веселившегося каждый день светло и потом попавшего в ад, показывают, что чревоугодие и для нас не останется безнаказанным, и только покаяние может быть отвращено наказание. На этом мы сегодня закончим наше занятие. Благодарим вас за внимание к нашей передаче и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!